все неопределенно, туманно, призрачно, как в серебристой жемчужности тающих в солнечной мгле тосканских гор и долин. Неизвестно, что, где и когда происходит. Даже Флоренция ни разу во всей книге не названа по имени. Вместо Флоренции — тот город, где обитала лучезарная дама души моей. Даже имя Беатричи сомнительно. Та, которую называли Беатричи многие, не умевшие назвать ее иначе. Это тем удивительнее, что Данте, как видно по комедии, и даже по некоторым нечаянным подробностям в самой новой жизни, любит деловую, иногда более научную, чем художественную, точность образов, почти геометрически сухую резкость очертаний. Кажется иногда, что он говорит о любви своей так, как будто скрывает в ней что-то от других, а может быть и от себя самого, чего-то в ней боится или стыдится, прячет какие-то улики, заметает какие-то следы. Я боюсь, что слишком много сказал о ней. Кажется, что прав Боккаччо, когда вспоминает. В более зрелом возрасте Данте очень стыдился того, что написал эту книгу «Новую жизнь». Чтобы Данте стыдился любви своей к Беатриче, невероятно и похоже на клевету. Но еще, пожалуй, невероятнее, что Боккаччо взвел на Данте такую клевету. И тем невероятнее, что сам Данте признается. В этой книге, в «Пире», я хочу быть более мужественным, чем в новой жизни. Более мужественным — значит, менее малодушным, не таким, чтобы этого надо было стыдиться потом. Я боюсь, чтобы эта поработившая меня страсть не показалась людям слишком низкою, скажет он во второй любви своей, для которой изменит первый, к Беатриче, но, кажется, он мог бы или хотел в иные минуты сказать тоже и о первой любви. О, сколько раз к тебе я приходил! Но видел я тебя в столь низких мыслях, что твоего высокого ума и сил потерянных мне было жалко, и столь презренна ныне жизнь моя, что я уже показывать не смею тебе любви моей. Скажет ему первый друг его, Гвидо Кавальканти, именно в эти дни, и, кажется, об этих именно днях любви его к Беатриче. В чем же действительная или хотя бы только возможная низость этой как будто высочайшей и святейшей любви? В невольной или вольной, возможной или действительной лжи, тем более грешной и низкой, чем выше и святее любовь. Всей любви начало в ее глазах, а конец в устах. Но чтобы всякую порочную мысль удалить, я говорю, что всех моих желаний конец в исходящем из уст ее приветствии. Чтобы человек молодой и здоровый, влюбленный в женщину так, что бледнеет и краснеет, завидев ее только издали на улице, а когда она к нему подходит, убегает, боясь лишиться чувств, чтобы такой влюбленный в течение 7-8 лет ничего от любимой не пожелал, кроме мимолетного приветствия, этому люди никогда не поверят. Верит ли сам Данте? Если верит, то тем хуже для него. Вечный воздыхатель Беатричи так же смешон, как вечный воздыхатель Дульцинеи, или еще смешнее, потому что Данте не Дон Кихот. Ибо есть скопцы, которые из чрева матернего родились так. И есть скопцы, которые оскоплены от людей. И есть скопцы, которые сделали сами себя скопцами для Царства Небесного. Кто может вместить, да вместит. Евангелие от Матфея, глава 19, стих 12. Помнит ли Данте это страшное слово? И если помнит, почему не уйдет в монастырь, не оскопит духом плоть свою? Что ему сказала Беатриче в той мгновенной уличной встрече, когда слова ее коснулись впервые слуха его так сладостно, что он был вне себя? Может быть, всего три слова: «Доброго дня, Данте»? Но он успел спросить ее молча глазами, можно любить, и прочесть в ее глазах ответ «можно». Монна Бичи, жена сэра Симона де Барди, позволяла ему, Данте, любить себя, как он любил ее в девушках. И не только она, позволял и муж, зная, что это любовь без последствий, как у детей и скопцов. Но сколько бы Данте ни делал Беатриче ангелом, он был уже и тогда слишком большим правдолюбцем, или, как мы говорим, реалистом, чтобы не знать, что не к ангелу в спальню входит муж, а к женщине, и чтобы не думать о том, глазами не видеть того, что это значит для нее и для него. Очень вероятно, что бывали в любви его к Беатриче такие минуты, нам неизвестные, скрытые, но, может быть, самые важные, решающие все, когда он соглашался с Гвидо Кавальканти, что жизнь его презренна. Видя, как вельможно менялась Симона де Барди, с преувеличенной любезностью кланяется ему бедному шкалеру стихоплет. Он сжимал у пояса веревки святого Франциска рукоять действительного или воображаемого ножа и чувствовал, с каким наслаждением, вонзив его в сердце врага, перевернул бы в нем трижды. Но в то же время знал, что никогда этого не сделает. И вовсе не потому, что, как святой Франциск, врагу прощают. Очень вероятно, что в такие минуты он соглашался и с Форезе Донати. «Тебя я знаю, сын Алигьери, ты отцу подобен, такой же трус презреннейший, как он». Вот на какие раны сердца целящим бальзамом была для него вышедшая в 1280 году книга о любви «De Amore» Андрея Капеллана, духовника владетельной графини Марии Шампанской, чей двор, убежище всех бродячих певцов, труверов и трубадуров, сделался тогда великой судебной палатой любви. Кур д'амур. Если сам Данте и не читал книги Капеллана, то не мог хорошо не знать о ней от первого друга своего и учителя Гвидо Кавальканти, а также от других флорентийских поэтов-творцов нового сладкого слога, Дольче Стильново, ее усердных читателей. Смехом казнится брачная любовь на суде графини Марии. «Может ли быть истинная любовь между супругами?» — спрашивает Андрей Капеллан, священник, совершавший, конечно, много раз таинство брака, и отвечает: «Нет, не может». Брачная любовь и та, что соединяет истинных любовников, совершенно различны, потому что исходят из различнейших чувств. Истинная любовь, самая блаженная и огненная, — любовь издалека. Это и значит, лучше, вопреки Павлу, разжигаться похотью, чем вступать в брак, чтобы утолить похоть и утешить ее, потому что никаким плотским соединением похоть неутолима, как жажда соленой водой. Брак не может быть законной отговоркой от любви.